Тема, которую нам сегодня нужно попытаться рассмотреть, она всегда была актуальна для христиан всех времен, вообще для всех людей в мире, которые живут после Адама и Евы. Тема скорбей. Сегодня трудно встретить человека, который бы никаких скорбей в жизни не имел. Но кто-нибудь сейчас возразит, сразу скажет, ну, что ты нас обманываешь? Мы же вот по сторонам смотрим, по телевизору показывают, слышим. Вот те живут распрекрасно, вот эти живут расчудесно, вот эти процветают, и как будто бы нет у них вообще никаких искушений в жизни. А вы нам тут, христиане, все время говорите о скорбях, о скорбях, о скорбях, когда о радостях будете говорить. И вообще, почему так много скорбей? Вообще, почему эта тема так часто она поднимается в христианстве? Особенно православные, они какие-то вообще как мазохисты. Во. Радоваться, говорят, нельзя. Это, говорят, плотская радость, губительная такая радость, страстная радость. Веселиться нельзя, это, говорят, уныние. Ну что это вы так? Совсем уж и не порадоваться, не повеселиться, на дискотеку не сходить, пиво не попить, как сейчас современные люди рассуждают. И даже на юг нельзя съездить отдохнуть, в теплом море искупаться, при нашем-то климате. В общем-то, хоть раз себе дать такое утешение. Ну, хотя бы на дачу-то пойти, поработать. Свое утешение-то можно? Можно. Вообще все человеку в жизни можно. И апостол нас утешил в этом плане и дал нам четкую совершенно программу. Все мне можно, но... Но ничто не должно обладать мною. Не все полезно, это так из народного жаргона, из народной лексики, а может быть даже и поговорка уже реально, действительно, существующая в жизни. Не все полезно, действительно, не все полезно, но ничто не должно обладать мною, это самое главное. Потому что, живя в этом мире, мы не можем отстраниться полностью от этого мира. Если мир может быть каким-то образом изолирован от монахов, ну, то есть, по-другому сказать, если монахи находят какое-то средство, еще точнее сказать, находили в прежние века какой-то способ устраниться от мира, то мы-то, миряне, как это сделаем? Если монахи прежних времен уходили в далекие-далекие глухие леса, в горы, в ущелья, в пещеры, то сегодня таких мест в мире почти не осталось. Везде строятся дороги, везде проводится электричество, везде уже ездят автобусы, летают самолеты. Куда бежать? Но ведь если бы они, уйдя от мира, лишились скорби, то тогда бы мы хотя бы так думали с вами. Вот, оказывается, место, где скорби нет. Высокие стены монастырские, глухие леса, темные пещеры. Вот туда пойдем все. Ну, во-первых, куда мы пойдем? Когда мы тут столькими заботами привязаны к этому миру. Семьи, прежде всего то, что мы обязались на этой земле, в этом мире, мы не можем оставлять семьи. Были, конечно, в прежние времена исключительные случаи, когда считалось, что оставить семью, чтобы стать монахом, уйти из этого мира, было более благочестиво, чем продолжать оставаться в семье. Но и то это делали по благословению каких-то великих духоносных старцев. Очень редко. И причем тогда, когда согласие обоих супругов на то было. И не в то время, когда у них были малые дети. Детей должны были вырастить. Все дела земные должны были завершить. И по взаимному согласию обоих отправиться в разные монастыри. Для того, чтобы приготовиться к вечности. А деткам своим оставить завещание. Чтоб веру никогда не оставляли, благочестие никогда не презирали, закон Божий всегда исполняли и в покаянии всю жизнь пребывали, чтобы также, прожив жизнь по возможности благочестиво, в миру по достижении старости и своих деток оставить, а самим пойти и готовиться к вечности. Потому что приходит время, когда всю суету этого мира надо было бы оставить. Но и в этот период человек не лишается скорби. И в этот момент скорби продолжают сопутствовать человеку. И кто бы ни был настоящий христианин, может быть, он будет самым низким рабом, ну, то есть сегодня наемным работником. Может, он будет каким-нибудь средним гражданином, который имеет средний доход. Может, он будет преуспевать в этом мире, иметь более высокие доходы и свободные средства. Может быть, он будет великим мира сего, может быть, даже царем или президентом, нынешним языком говоря. Нет никакой разницы, сказали отцы. У такого человека всегда в мире будут скорби, если он... Что если он? Так как бы он ни выкручивался от них, тут если не подойдет. У любого человека здесь на земле обязательно будут скорби. Но опять возражают люди и говорят, вот тот настолько богат, что он уже пересадил себе 3 сердца. Он бы уже давно помер, как мы, простые люди. Но ему делают операцию на сердце, где-то берут здоровое сердце, меняют его больное, и он дальше живет. Причем не в благочестии вроде как живет. А про кого-то говорят, он обставился такими медицинскими услугами со всех сторон, что чтобы у него не заболел, он сразу подлечится и опять здоров. У кого-то тренер, у кого-то бассейн дома, плавает каждый день по километру и поэтому здоров. И что, больше нет скорби никаких, что ли? Нет, давайте будем справедливы. Давайте посмотрим на мир, открыв глаза, нормально. Не слушая вот то единственное направление, которое нам сейчас проповедуют усиленно, как мир приятен. Как сколько мир дает радости, сколько в мире соблазнов. Действует для этого реклама. А для чего, кстати, она действует, эта реклама? Зачем нас так рекламой соблазняют и убеждают нас, что здесь жить на земле приятно? И надо искать себе этих приятностей. Их очень много. Они доступны, говорят, вот-вот-вот-вот-вот, перечисляют по телевизору с утра до вечера. Зачем это делают? Ну, чтобы мы потребляли это все. Вот с точки зрения материальной, если не рекламировать то, что производят, никто не будет пользоваться этим, а за счет чего туда будут иметь доходы. А с духовной точки зрения, вот кто-то подсказал правильно, князь мира сего сатана. И он здесь использует все инструменты, все свои способы для того, чтобы внушить нам, что цель жизни человека на земле – это потребление благ этого мира. Как будто бы при этом устраняются все скорби. Как будто при этом человек не может болеть, у него не может быть проблем с детьми, у него не может случиться какая-нибудь авария автомобильная, не может произойти какого-нибудь террористического акта. Как будто бы ничего этого худого в мире нет. Вот все должно быть счастливо и хорошо, человек, вот твоя цель, достигнуть счастья здесь на земле. А отцы говорят противоположное. Они говорят нам, настойчиво говорят, что на этой земле от скорбей никто не может быть свободен. Никто, никакими средствами здесь на земле не может защититься от скорбей. Они непременный спутник всех людей на земле, и не только тех, кто хочет спасаться, особенно нас, христиан, а вообще всех людей этого мира. А почему? Они говорят, ответ очень простой. Причина – первородный грех. Зло, которое впустил в себя человек по научению дьявола. И это зло, во всем мире пребывая и внутри человека пребывая, оно никак не может освободить человека от воздействия своего. А это воздействие зла разностороннее, разнообразное, изощренное, очень хитрое, очень тонкое, оно является причиной всех скорби человека. В конце концов, если кто-то с помощью больших своих средств, даже богатств, обеспечит себе безопасность, обеспечит себе благоприятные условия для жизни и как бы создаст себе условно этот рай на земле, такой человек рано или поздно все равно придет к старости. Рано или поздно ему будут постигать скорби болезни, у него будет ухудшаться зрение и слух, организм будет изнашиваться, истощаться, потому что от смерти все равно никто никогда не уходил. И сколько бы врачи ни работали над этой проблемой, продления жизни, то теперь они немножко по-другому выражаются. Не столько продляют жизнь, сколько продляют качество чего, знаете, как они говорят? Качество последних дней. Вот правда. Качество последних дней. То есть человек, который не находятся под мощнейшим влиянием врачей при всех их средствах, которые они имеют, у него качество последних дней плохое. Плохое. Страдают люди в немощи, в старости, в болезнях. Ну, в очень серьезных болезнях, еще нужно добавить, неизлечимых болезнях. А вот есть специальная отрасль медицины, которая качество вот этих последних дней немножко улучшает. Вот и все. Но все равно приходит момент, когда все случается. Все равно. Так что же нам, братья и сестры, признать, что скорби наш непременный спутник в жизни? Это наш удел обязательный, да? Ну, кто с этим согласится? Приятно так соглашаться? Молчите, трудно признаться, да. Нет, честно сказать, нам не хочется, чтобы эти скорби были. Если бы мы научились их воспринимать правильно, как они по замыслу Божьему здесь бывают на земле, то тогда бы мы с вами не роптали, не осуждали тех, кто эти скорби нам подкидывает, не допускали бы гнева, не допускали бы печали, не входили бы в отчаяние по поводу каких-то серьезнейших происшествий жизненных, которые тоже по временам случаются, и как бы мы от них не уклонялись, они нет-нет до нас настигают. Мы бы не пытались осуждать никаких людей, мы бы не пытались впадать в ненависть, или боялись бы, или не хотели бы, да и не надо бы было. Зачем тогда ярость некоторые допускают? Нет. Человеческое естество так устроено, что оно для радости предназначено. Так Господь устроил. Вот так можно было в раю. В раю до грехопадения. Но вот после грехопадения стремление к радости осталось, и к счастью, и к блаженству, и к благополучию, которого теперь иметь не можем, так как в раю имели первые люди. Поэтому и в общем и отчаемся. Все время ищем его, гоняемся за ним, гоняемся, гоняемся. Кажется, только-только поймали, оно раз, как вода сквозь пальцы, и ушло. Гоняемся за новым, снова вроде бы находим, вот постигаем вроде бы, опять теряем. И так всю жизнь, опытные люди в возрасте, они говорят, и так всю жизнь. Опускают голову, прикрывают глаза, вспоминают цепочку вот этих долгих дней, которые теперь им кажется совсем уже недолгие были по прошествии вот этой активной фазы жизни. Вспоминают и говорят, да, счастье вспоминается редко, оно было краткосрочно, кратковременно. Воспоминания о былом счастье теперь так не наслаждают и не утешают человека, как в те короткие секунды, когда оно было, или минуты. А вот скорби помнятся чаще, потому что постигают человека больше и больше и сопровождают дальше и дальше. Итак, христианин, если он разберется, глубоко разберется в том, что является источником этих скорбей, то еще не успокоится человек. Не успокоится. Потому что что толку открыть мне мои болезни и сказать, что вот этих, от этих болезней у тебя все проблемы. Если не помочь мне эти болезни исцелить как-то, да? Вот так и скорби. Если мне скажут, что источник скорби вот такой, такой и такой, ну что мне от этого? Ну да, источники, я согласен, я признаюсь, да, вот такие источники постоянно меня насыщают моими скорбями. Избавиться от них, вы говорите, нельзя никому здесь на земле. Ничто не может человека защитить. Ни мудрость, ни богатство, ни даже вера. Ни даже вера, правильная вера, и то не может защитить человека от скорби. Ну тогда что? В чем смысл этой темы? В чем интерес эту тему изучать? Оказывается, есть один очень важный момент в этой теме, который христианин обязательно должен усвоить. Как эти скорби, из каких бы источников они ни приходили, как их использовать, для чего? Для своего собственного спасения, во благо для своей души, для обретения блаженной вечности. Вот где оказывается тайна, которую мы в этой теме, как самую главную тайну, должны понять. Вскрыть ее для себя, понять глубоко и постоянно этими знаниями пользоваться, постоянно применять этот опыт, применять в жизни, чтобы теория не осталась теорией только в нашем сознании, чтобы мы этого достигали на практике. Тогда любые скорби, из какого бы источника они ни приходили, какого бы качества они ни были, все может использовать христианин себе во спасение, во благо. Причем, принимая их не от тех злодеев, которые вот это делают, или не от тех бед и искушений, которые это все провоцируют, а принимая как от кого? Да, но тут опять целая теория. От Бога сказать-то сказали, но скорби и беды – это же зло. Источник таких – зло. Так что же, от Бога что ли зло? Принимая как от Бога. Но от Бога что ли зло? В Боге есть разве зло? В Боге нет никакого зла. Как же мы тогда будем принимать как от самого Бога? Он же добро. Он есть совершенное добро. Он есть милость. Он есть любовь. Вот отцы очень хороший пример такой привели. Он говорит, вот собака неразумная, когда какой-то человек бьет ее палкой, она кусает эту палку. Вот. Но не палка же бьет собаку, человек, который держит эту палку в руке. Также и перчатка может быть разной на руке человека. Но если одной и той же рукой, одев разную перчатку, стукают человека по лицу, больно? Конечно, больно. Но виновата ведь не перчатка, правда? Виновата рука. В конечном итоге не рука, а человек, который это делает. Вот так и скорби, говорят отцы. Странное совершенно такое сравнение. Скорби бывают не от того, что сам Бог их причиняет нам и наносит нам, а от того, что Бог не запрещает быть им. То есть, другое слово, попускает им быть. А кто источник скорби и зла? Зло. То есть от зла. То есть мы должны понимать, что представители этого зла – злые духи. Это они причиняют нам скорби. Они. Зло от них. В Боге нет зла. Но Бог не запрещает этому быть. Итак, остается самый главный, самый интересный вопрос в этот момент. Почему Бог не запрещает им быть? Почему? Если Бог благ. Если Он есть любовь, если Он есть совершенное добро, почему Он не запрещает, чтобы злые духи искушали нас? Чтобы злые духи из разных источников причиняли нам эти самые скорби? Святой Макарий Великий ответил на этот вопрос удивительными словами. Неблагим намерением зло содействует чему, знаете? Благу. Благу. Ну или недобрыми намерениями. Зло содействует добру. Или неблагим намерением зло содействует благу. Итак, если мы поймем, как работает этот механизм, тогда мы не будем бояться зла. Мы не будем ему противиться. Мы не будем возражать и возмущаться. Мы будем пытаться, понимая источник, причину и цель, видя во всех происшествиях Божий промысел, который всегда может быть направлен только ко благу. Бог не может вести к злу, в Боге нет зла. Бог направляет все дела мира ко благу. И даже то, что касается нас по свободной воле других людей, и это является для нас злом, мы воспринимаем это как зло. Это может быть использовано нами во благо. Потому Божий промысел попускает этому быть. Но если же мы не поймем причину этого и механизм действия вот этих процессов, тогда мы будем возмущаться в отношении тех, кто причиняет нам это зло, считать их своими врагами, обижаться на них, мстить, осуждать, ненавидеть и так далее. То есть мы будем согрешать и тем самым чего еще себе больше причиним? Зла. Мы больше совершим грехов. Вот как. Вот поэтому так важно иметь правильное отношение ко всем скорбям, которые случаются в жизни. Скорби могут быть целительным средством для души. Это то, как замышляет Бог, как угодно Богу. Они должны быть целительным средством для души, средством спасения. Как святой Макарий Великий говорит, зло содействует благу намерением неблагим. У зла нет благого намерения по отношению к нам. У зла есть одно намерение – причинить нам зло и этим ввергнуть нас в дополнительные грехи, предположим, в отчаянии, в злобу против людей, в попытку отомстить, в ненависть, хотя бы в осуждение, по крайней мере. Вот для этой цели зло совершает свои злые дела. Но по замыслу премудрого Творца по замыслу благого Господа. Вот эти горькие средства могут быть использованы нами как лекарство для исцеления нашей души. Тогда уже надо от них отказываться или как к ним относиться? Тогда уже не надо от них отказываться. Тогда уже их надо принимать. Если человек, который очень сильно заболел, и ему наконец доказали, что показатели его здоровья уже так худы, что он на краю жизни, а за этим краем уже смерть, такой человек, если он поверит в это все, то он что скажет врачам? Ну, лечите меня, скажет. Ну, лечите меня. Я теперь согласен на все. Да, я упустил время. Да, развелись у меня эти страшные болезни. Но теперь-то я понял, что я умираю. Теперь я хочу жить. Теперь лечите меня. Так скажет больной, да? Ну, так. Если он хочет жить. И согласиться на любые лечения, которые предложит врач. Лечения бывают крайне неприятные, болезненные, затяжные, с множеством процедур, с множеством всяких там болезненных инъекций, с множеством ни одной, даже несколькими операциями, серия операций может быть. Но человек говорит, хочу жить, буду терпеть. И лечится, принимает лечение, бывает, жизнь его продляется, он бывает выздоравливает. Итак, в духовном плане точно так же. Если нам кто-то совершенно разумно и внятно докажет, что душа наша повреждена смертельными болезнями, что они, как метастазы рака, пропитали всю нашу душу, проникли, опутали всю нашу душу, и мы поймем, что это есть духовная смерть, и вследствие окончания этой земной жизни нас ждет ад, если мы в это все поверим, то мы должны будем сказать: Господи, спаси меня. Впервые в жизни у меня открылись глаза на свое состояние. Я теперь трезво рассуждаю сам о себе и понимаю, что я худо прожил свою жизнь, я никчемно потратил эти драгоценные дни. Я искал себе удовлетворений, наслаждений, трудов, забот, утех, беспокойств всяких разных, чтобы как-то насытить свое это самолюбие, чтобы как-то удовлетворить себя какими-то хотя бы достижениями здесь, на земле. Кто тщеславие свое хочет насытить, то что-то приобрести земного, побольше иметь там чего-то особенное, чего есть у других, или может быть даже у других нет. Разная цель у человека в жизни. Главное, чтобы мне было приятно. Главное, чтобы как-то удовлетворять свое самолюбие. Вот в конечном итоге какова цель. Итак, если для этой цели человек потратил драгоценные дни своей жизни, и в какой-то момент его убедили, что он напрасно прожил, результатом теперь будет ад и вечная мука. И то, к чему привык человек на земле, он там, после окончания земной жизни, никогда не сможет иметь. Но если он это все полюбил, если он это все любит, здесь на земле привык, привязался, а с окончанием земной жизни мгновенно этого всего лишился, а там душа в вечности все понимает, все помнит, все впечатления, которыми жила здесь на земле, продолжает любить, зависеть от них, жаждать их, как жаждала на земле, но никогда там уже удовлетворить их не сможет и измениться там больше никогда не сможет, то какова мука должна быть там, вечно? Какова должна быть мука? Если здесь на земле из-за какого-то пустяка порой человек страдает так сильно, что не хочет жить, доходит до крайности и лишает произвольно себя жизни, дара Божьего. Если многие страдают и отчаиваются, проливая слезы, вплоть до повреждения ума, от того, что они здесь чего-то не имели или чего-то лишились. Если многие-многие люди пребывают в тяжелейшей скорби от того, что не смогли достигнуть того, о чем мечтали. А если имели и потеряли? А как отчаиваются обладатели вот этого земного блага, тогда, когда его лишатся? Не знают, чем покрыть, не знают, чем подавить эту скорбь, эту печаль, которая лишает человека сна, лишает человека здоровья. Распространенный факт потери родных и близких. Ведь уходят родные и близкие хорошо, если по возрасту. Естественная смерть так же скорбь, так же печаль, так же горько. Но хотя бы она естественна по возрасту. А если по нашим человеческим понятиям она противоестественна, когда она касается молодых, когда она касается детей. А это как пережить? Итак, если мы к чему-то здесь на земле привязались и очень сильно любим это, то в вечности этого не будет. И как мы перенесем то вечное, когда здесь на земле порой так страдаем, лишившись чего-то земного? Итак, братья и сестры, имея такую науку в православии, науку спасения, нам очень грустно будет, если мы не освоим эти элементарные, важнейшие понятия. Если будем думать, что спасаемся, а сами главного, по сути, простейшего в нашей вере не знаем. И приходим в церковь часто, очень часто, для того, чтобы избавиться от скорби. Ну, не детство ли это? Не наивность ли это наша? Опять же, возмущаются и говорят: так вы что, не читали Евангелие, что ли? Прочитайте Евангелие. Там Господь совершает чудеса на каждой странице. Кого-то исцеляет, кого-то спасает, кого-то избавляет от бесов, кому-то восстанавливает зрение, кому-то создает зрение, которого даже не было. И вы что, при этом будете утверждать, что Господь не для этого, что ли, пришел в мир? Для этого, как нам кажется. Мирским плоским умом мы рассуждаем так, что Господь пришел для того, чтобы устроить здесь нашу земную жизнь. Создать нам здесь тот рай на земле, который мы там потеряли, в лице наших прародителей. То есть, дать нам благо, хлеба, еще чего нам хочется обычно? Зрелищ, удовольствие, каких-нибудь приятностей. И избавить нас от неприятностей. Вылечить, накормить, обуть, одеть, жилье дать, машины дать, возможность конец съесть, отдохнуть, чтобы все были здоровы, счастливы. Оп! Это мы что, новое Евангелие написали? Да, мы исказили смысл Евангелия на противоположный. Потому что главный смысл Евангелия – покайтесь, покайтесь. Приблизилось Царство Небесное. А покаяние как раз предусматривает прекращение любви к этому миру, прекращение любви к своим страстям, прекращение удовлетворения вот этих своих страстей и смертельных болезней души, которые под видом добра предлагают нам зло. А добро, которое мы делаем и услаждаемся им для самоудовлетворения, потому что утешается наше тщеславие, рождается самодовольство, когда мы наделаем чего-то доброго. Но при этом, оказывается, мы продолжаем подпитывать свои страсти, потому что добро, которое мы делаем, оно с примесью зла. Потому что любое махненькое добро, какое бы ни сделали, к нему примешивается самодовольство. Приятное, тщеславное чувство, что вот я, ах. И тут как тут без, как бы, и шприца туда раз, в душу, этот яд. И он поплыл, 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 поплыл. Душу все захватил, и человек принял эту приятность. И вот то дело доброе, которое сделано, оно здесь же получило свою награду. Для Царства Небесного оно никак уже. Мы здесь рассчитались с нами за него. Кто рассчитался с нами за это дело? Злой дух рассчитался. Так мы для кого дело-то делали? Для него, выходит, и делали. Он нам заплатил тем чувством приятности, которое мы приняли. Другое дело, если бы мы эту приятность что? Она возникает сама по себе, мы бы как к ней относились? Не знаете, да? Мы даже говорим: нет, это яд. Сжать вот так вот сердце, это яд. Ты принимаешь сейчас убийственный яд. Отрекись от него. Это зло. Яд наркотика тоже приятен. Но потом вызывает страшные последствия. Сжать надо свое сердце. Для чего ты тут живешь, человек? Для этих приятностей, для мелких, которые есть подделка, яд, обман. Но ты лишаешь себя вечного блага в таком случае. Это должен знать христианин. И когда нам предлагают сходу делать добрые дела, не научив нас действию страстей, внутренней брани, сопротивлению, действию грехов, вот этих греховных впечатлений и чувств, так мы идем, ну, как в миру почти делали, так и здесь идем делать, придя вроде бы в церковь. Но мы же не спасаемся. Мы же заворачиваемся в эту оболочку, обманную ложную оболочку добра. Но отцы говорят: это добро, смешанное со злом, оно негодно для вечности, оно непригодно для спасения. Оно является отравой для души. И Бог его принять не может. Если мы делаем добро и получаем приятное чувство, тут же бес с нами рассчитался за это добро. Как будто добро мы делали ему, а не Богу. Вот знаете, все сложности нашей борьбы, нашей духовной брани, мы должны с вами делать серьезные, глубокие, правильные выводы. Как спасаться-то? Если не по правилам спасаться, то мы незаконно подвязаемся, потому и не спасаемся. А если по правилам подвязаться, то надо эти правила сначала знать. А чтобы их знать, нужно же читать творения святых отцов. Нужно же учиться этой опытности. Любое маленькое какое-нибудь дело на земле, мы и то должны его изучить, освоить по теории, приобрести навык практически, потом его отработать, отточить, чтобы он превратился в реальный навык, чтобы человек, как бы это говоря, с закрытыми глазами бы делал любое дело. Так в духовном плане тем более так. Это невидимая сфера для нашего ума. Это понимаемая только сфера. Тем более нужен навык, который должен быть правильным, но который может родиться только от правильной теории, от правильных знаний. А знания правильные где изложены? В творениях святых отцов, которых мы не читаем. Не читаем. А сядем читать, не понимаем. А помучившись немножко, закрываем, потому что спать почему-то хочется. Уныние. Уныние мешает нам узнавать правила спасения. Итак, опутаны мы все, братья и сестры, с ног до головы. Кукла такая в паутине, которую потом паук от паутины отстригает. Ловкий такой. Кто-нибудь видел, как он запутывает муху? Где-нибудь будете в лесу, понаблюдайте обязательно. Картина интереснейшая. Как он ловко, когда она прилипла только крылышком или одной лапой к этой его липкой паутине, как он немедленно, сидя там в своем гнезде и ожидая, когда паутина дернется, он оттуда бежит по этой же паутине и не прицепляется к ней. Вот на него она не действует. А на любого, кто попадет, она такая липкая, пора вот не отдерешь ее. Так вот и муха прилипла, и вот дергается, не может. А он тут как-то вот бежит на помощь. И начинает ее оплетать. Да так ловко. Раз, 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 раз. Со всех сторон. Все. Кукла. Опутанная со всех сторон. Муха такая активная, которую будешь ловить, ни за что не поймаешь. Попала. И дальше он ее отстригает от своей паутины. Берет на плечо. И тащит туда к себе в нору. Что он там делает с ней дальше, понятно. Питается ли это. Ну вот злые духи примерно так же делают с нами. Причем мы же должны с вами помнить, что мы в этой паутине-то где? С какого момента? Как муха летали на свободе, туда-сюда, никто нас не мог поймать, наконец случайно прилипли, или как? Рождаемся в этой паутине. Причина – первородный грех. Все внутри нас. Вот это открытие. Если уж мы еще позволим нас опутать сверху, это уж все. Итак, братья и сестры, вернемся к тому, с чего начали. Скорби, которые есть здесь на земле по Божьему промыслу, по Божьему попущению, они совершенно необходимы для нашего спасения. И они являются тем средством, пусть горьким, как лекарство, пусть болезненным, но все-таки исцеляющим. Скорбим, которые подает премудрый врач небесный Бог, и свои руки нам, для нашего спасения. Неужели ударим по этой руке? Неужели отобьем эту руку Божью, предлагающую нам эти скорби? А? Мы говорим, нет, не будем, Господи, отбивать. Но так и делаем. Из раза в раз. Из раза в раз. Потому что и ропщим, и отчаиваемся, и осуждаем, и злимся, и гневаемся, и приходим в полное недоумение. Да сколько же можно? Мы говорим, так? Иногда так вырывается из нас, да? Да сколько ж можно? Некоторые говорят, вот тебе бы свалилось такое, чего на меня свалилось? Я бы посмотрел на тебя. Как бы ты тут сидел и рассказывал мне теорию. А у меня вот такое, говорит, вот такое, такое. И глаза вот так у человека округляются. И действительно, слушать-то порой страшно. Что у людей в жизни случается? Слушать-то страшно. Сидишь, и если начнешь принимать на себя, примерять такие скорби, думаешь, Господи помилуй, а этот человек живет еще как-то. Ну и злится, и отчаивается, но еще живой. Я не знаю, что бы со мной-то было, если бы со мной такое случилось. Итак, почему же так бывает? Что у одного скорби тяжкие и притяжкие, а у другого такие, что и слушать страшно. Потому что у каждого свой, что у нас на земле бывает? Крест. Крест. И крест мы воспринимаем по наследству от наших предшественников. И если в предшественниках были тяжелейшие какие-то падения, ужаснейшие грехи, смертельные страсти, то они вместе с внешними формами телесными, цвет глаз, форма волос, форма тела, черты лица, вместе с этим передается и душевная особенность. Что поделаешь, если человек воспринял от предшественников это все. Если в нескольких поколениях там грешили, страшными грехами грешили. Потом их же не будет свободен теперь. Он же естественное продолжение своих предшественников. Потому он и воспринимает на себя такую тяжкую ношу. Но если это считать с точки зрения нашего православного вероучения спасительным крестом, то значит и такому человеку можно спастись. Но при условии, что если он свой крест вот этот понесет, если он не будет смотреть на других и завидовать, у этой вон полегче, а у того вон вообще так себе. Мне бы вот то, а или мне бы вот это. Вот при этом возникает только печаль, зависть, и руки опускаются. Что если у меня хуже всех, а у всех лучше, то значит я какой-то как бы проклятый, и мне тяжелее всех, поэтому понятно, почему я ропщу и ничего не делаю. Потому что мне же тяжелее всех. Ну нет. Тебе свое досталось, человек. То, что тебе нужно для чего? Для твоего личного спасения. Тебе не дал Бог чужое. Тебе дал Бог твое. И ты его, собственно говоря, унаследовал от предшественников. Это они тебе дали-то. Они. Не отрекайся от своего рода. Потому что даже в твоих предшественниках, если в них было вот это зло, какое-то добро в них все-таки было. И какое-то качество положительное они тоже имели. И оно тебе тоже же передалось. Если они им не сумели воспользоваться, ты открой его в себе, открой. Вот это вот худое все, гнилое, подавляй с Божьей помощью, не давай ему развиваться. Не развивай его сам. Ну куда еще продолжать эту цепь? Цепь, которая увела всех предшественников в ад, и ты туда же? Нет, ты не делай того, что они делали. И Бог тебе поможет, если ты отречешься от этого, как от зла. Если ты поверишь в то, что вечность страшной будет для тебя, как и жизнь твоя уже тебе страшна, а там в тысячу раз хуже. Не делай этого зла. Прибегни к Богу. Начни борьбу. И откроется в тебе то добро, которое не уничтожено до конца. Оно откроется. Оно начнет проявляться, развивай его с Божьей помощью. И ты этим спасешься. И ты можешь достигнуть высоты совершенства, если захочешь. Бог не жален. Это похоже на сказки, но если читать жития святых, оно действительно так. Мы видим примеры в жизни святых, когда такое бывало. Когда люди, опустившись до самой-самой низости каких-то своих страстей, до самых мерзостей, вдруг осознавали, вдруг каялись, вдруг поднимались до высоты небесной, становились здесь святыми на земле и потерпевали гонения и пытки, и смерть за Христа. Высшая степень в Царстве Небесном. Итак, братья и сестры, вступление, может быть, несколько вас расстроило, может, вы несколько огорчились, но еще раз давайте главное выберем из этого, подчеркнем и попробуем сейчас, наконец, источники исследовать. И смотреть, как каждый из этих источников может приносить нам благо. Хотя мы можем оборачивать его себе и в погибель. Зависит от нашей свободы. Итак, если мы этому научимся из творений святых отцов, я беру вот этот образец рассуждения от святителя Игнатия Брянчанинова из одной из его статей. Он там говорит, правда, о монахах. И критики любят говорить, что, ну, что ты тут? Опять святителя Игнатия в пример ставишь. Он же монахом писал. Он же монахов учил, он сам был монах. Бросьте вы читать его труды. Там запутаетесь, ничего не поймете. Вы же не монахи, вы миряне. Вот таким аргументом заставляют нас закрыть великой ценности творения святителя Игнатия. И как спасаться? Ну как тогда спасаться? ой, прошу прощения, то, что в башку взбредет, вот порой вот так. Или кому-то взбрело тоже в такую же часть тела, и вот по этим советам вот так спасаться. Вот недавно совершенно такой случай узнал, как у одной женщины, еще молодой, семья была, ребеночек был, как она говорит, вроде бы любовь была, то есть не просто так она замуж вышла. Ну, любовь, с житейской точки зрения, с человеческой надо думать, не духовная, наверное. Но не поверье брак был заключен. Вот, ребеночек болезни воспринял, серьезные болезни, вот, рождение. В семье какие-то разлады начались, разлады и скорби. Она пыталась обращаться к людям как бы опытным в вере. И получала довольно странные советы. И эти советы пыталась исполнять. Советы были совершенно неожиданные. Причем ей так говорили искренне, что смотри, если ты не исполнишь, будет беда. Она как человек впечатлительный, она боялась беды. Ну куда еще больше-то бед? И так уже много бед. И пыталась исполнять. И вот в этих советах невероятные совершенно такие были сюжеты, как, например, развестись с мужем, хотя ну, он не был злодеем, он не был каким-то там страшным безобразником, чтобы его бросать. Дальше, оставшись с ребенком, вдруг ей надо было пойти в монастырь. Ну как в монастырь? А ребенка-то куда? С собой, что ли, в монахи, с детских лет? А ребенок нездоров, он болеет. Ему нужно действие врачей, современных специалистов здесь, в миру. Да ей в монахах-то чего делать-то? Мать с ребенком. И вот такие вот рекомендации, восприняв, она и выполнить их не могла, потому что ее домашние пришли в ужас от этого всего и всеми силами ее удерживали. Удерживали. Какой тебе монастырь? Куда ты? Куда? Сядь, остановись. А с той стороны духовные наставники рекомендовали. Смотри, не выполнишь, беда случится. Вот там вот одна. Говорили ей не делать операцию. Она сделала операцию. Год промучилась после этой операции и все равно умерла. А если бы операцию не делала, говорит, лет 20 бы еще жила. О, пророки какие! О, какие пророки! И когда такие примеры приводят, у человека появляется мандраж. Особенно впечатлительные люди начинают трепетать, говорят, ой, если они так все знают, тогда надо исполнять. Что исполнять? В монастырь идти. Ребенка куда? Ну, маме, что ли, оставить? Или как? И вот так человека раздергивают в разные стороны. И человек говорит, я с ума схожу уже, я не знаю, кого слушать. Вот это реальная практика благочестия, в кавычках, нынешних дней. Тот, кто впал в большие беды и на больших наставников, в кавычках, нарвался, тот получает такие большие рекомендации, от которых бывают еще большие проблемы. Это тоже факт современной духовной жизни. Не все прозорливцы. Не все ясновидящие от Бога ясно видят. Бывают и в прелести люди. Если не начинают с покаяния, как положено, если вместо первых признаков покаяния страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, первая величайшая добродетель, которая сначала смирение, если вместо этого всего постепенно развивают прелесть в себе, то в этой прелести могут доходить до очень серьезных таких состояний, вплоть до того, что слышать как бы это от Бога, его волю, и передавать другим. А в этой воле такие порой штуки, что ужас берет. Итак, значит, будем пытаться смотреть, какие у скорби бывают источники, и насколько это нам полезно знать, чтобы использовать все эти источники себе во благо, себе во спасение. Стоит это знать, да? Вот изобразим человека. Условно, вот так. И теперь, как на человека с разных сторон, какие скорби воздействуют? Вот святитель Игнатий говорит, что есть скорби, которые от мира исходят. Мир воздействует скорбью на человека. Есть скорби, которые воспринимает человек от других человеков. То есть разделяется вот от мира свое, от человека в другое. От других человеков. Есть еще два источника скорби, но мы постепенно их будем открывать. А пока Пока что ли об этих поговорим. Так, вот то, что от мира достается нам. Мы вспомним тот случай, когда Господь Иисус Христос в пустыне, и его искушает сам дьявол. Одно из искушений заключается в том, что дьявол предлагает поклониться. Поклониться ему. Для какой цели? Если поклонишься мне, то что? Все богатства этого мира дам. Потому что они, как он говорит, принадлежат мне. Они мои, да? Вот какое самомнение. Какая страшная прелесть. Но тем не менее он так и считает. Тем не менее он в этом так и убежден, действительно. Потому что после грехопадения, то, что предназначалось человеку, и человек должен был быть царем над всем миром, поскольку дьявол подчинил себе человека, то через человека и подчинился весь мир дьяволу. Отчасти он говорит правильно, потому что после грехопадения вот так и случилось. Но Творец мира Господь? Господь. И поэтому дьявол тут временный князь мира сего. Временный. Ему на время дано вот тут вот властвовать, командовать, управлять. И он может делать то, что хочет. И всегда сколько хочет? Нет. Даже в этом он ограничен. Как тварь, сам являясь тварью, да еще и отрекшись от своего Творца, он ограничен. Как бы в руке Бога определенный какой-то кран. Кран. Его силы, его энергии. И если Богу не угодно, чтобы он что-то сделал в этом мире, кран закрывается. И он не может ничего сделать. И только тогда делает, и в той мере, насколько Бог приоткрывает этот кран. То есть, насколько Бог не запрещает этому быть. Почему? Потому что видит в этом действии зла, которое дьявол предпринимает сейчас в мире, видит в этом последующее благо, последующую пользу для целых народов или для отдельной конкретной личности. Итак, как же мир воздействует на человека? Вот всеми теми соблазнами, какими скорбями, всеми теми соблазнами, которые есть в этом мире. Всеми приятностями этого мира. Для какой цели дьявол предлагает эти самые приятности мира? Чтобы человек, возмечтав об этих приятностях, полюбив их, чтобы он хотел их иметь, но для этого надо поклониться будет дьяволу. Надо будет исполнять его волю греховную. Потому что через действие страстей, через конкретные грехи, человек достигает тех приятностей и благ земных, которые он полюбил. То есть сначала дьявол привлекает и соблазняет, чтобы человек привязался и полюбил, потом дает как бы попробовать, а потом делает его зависимым человеком, чтобы человек всегда этого хотел, но чтобы получить мог только через дальнейшее поклонение дьяволу, через грехи. И этих скорбей у нас очень много, таких, подобного рода. И апостол говорит, поэтому не любите ни мира, ни того, что в мире. То есть, иметь можем, пользоваться можем, но ничто не должно обладать нами. Любить это нельзя. Пользоваться можно, любить это нельзя, чтобы не быть зависимыми от этого всего. А как проверим, любим или еще не любим? Как проверить себя? Да, вот, да. Надо проверить, как лишиться, попробовать. Или добровольно себя лишить чего-то. Ну, например, там, пост. Лишить себя той приятной пищи, к которой мы привыкли вне поста. Ну, простое упражнение, которое должно быть свойственно вообще всем нам, православным христианам. Просто так. Если совсем тяжко, совсем не в моготу, но для больных людей там исключение, мы не о них говорим. А вот если организм здоров, но если совсем не в моготу, ну, значит привык, значит люблю, значит уже в зависимость впал. Если же могу то иметь, то не иметь, то есть, то не есть, для того и среда, и пятница, и режим подготовки к святому причастию. То есть церковь так премудро нас в этом плане тренирует, чтобы мы не привыкали, чтобы мы не соблазнялись, чтобы мы не любили это все, чтобы мы знали цену этого всего. Оно временно наслаждает рецепторы на языке, дает приятность обонянием, принимаем эту приятность на вкус, зрением тоже смотрим, ах, там может быть, как все это красиво. А потом что? Ну, у кого что? Ну что, признаваться давайте, у кого что? А потом смекту принимаем.
Язва и прочее.
и язвы, и прочее, и прочее. У кого что? Так вот же, оказывается, смысл-то какой. Вот даже пища вот эта. Пища каждодневно, по нескольку раз в день, которую мы принимаем, это одно из благ этого мира. И может быть и калорийный, и приятный, и такой насыщенный, и красивый. Пойди вон сейчас, пожалуйста, попроси такое там приготовить. Так, от аромата голова закружится. Так вот это и есть удовлетворение страстей. Значит, если можем питаться простой пищей, и при этом не страдаем, ну немножко страдаем, конечно же, по-честному сказать, но если не сильно, и можем это преодолеть, то значит здесь мир не завладел еще нами. Или любые другие приятности этого мира и блага. Вот так же, по такому же критерию мы можем оценивать, завладели они нами или нет. Любовь к миру, говорит апостол, есть вражда на Бога. Вражда на Бога. Посмотрите, как страшно. Вот специально нам в Священном Писании четко вот эти вещи подчеркнуты, чтобы мы обращали на них внимание и всегда помнили. Любовь к этому миру в любом проявлении, к любому оттенку этого мира, к любой приятности этого мира, если только любовь появилась, то это есть вражда против Бога. Потому что ведь сказано, кого возлюбить превыше всего? Бога, а не этот мир с его приятностями. Мы же нарушаем главную заповедь. Не Бога любим, а творение, которое превращается здесь же в какую-нибудь боль. Ну а в конечном итоге во что превращается? Ну, каждый может дома посмотреть и убедиться. Результат вот употребления этой вкусной пищи. Вот этот мир всеми соблазнами воздействует на христианина извне. И все зависит только от того, как человек к этому относится. То ли полюбил, то ли не полюбил. То ли враждует уже этой любовью к миру на Бога, то ли нет. Вот простой пример. Как вот эти скорби от мира, помогают нам научиться не любить этот мир. Посмотрите, как надо использовать, самое главное, как надо использовать это себе во благо, себе во спасение. То есть скорби от мира должны научать нас не любить этот мир. Вот на таком простом примере. Посмотрим. Значит, молодая семья, родили ребеночка, некоторое время лишили себя разных развлечений и удовольствий, ну, потому что обязанности привязывают ребеночка к дому. Но вот несколько лет мечтали, вот бы съездить на море. Вот бы все-таки опять съездить на море. Ребеночек уже подрастает, но понимает, что маловат еще ребеночек. Но вот еще подрастет годик, и обязательно поедем. Откладывали все. Кому больше-то хотелось на море? Ребеночку, конечно, да? Трехлетнему ребеночку, который еще ничего толком не понимает. Для него море – это ванна, в которой он купается, например, да? Ему покажи, что вот эта лужа – это море. И он поверит запросто. Но он же прост. Ребенку ничего не надо это все. Ничего не надо. Ему надо дом, стандартную, стабильную обстановку и папу-маму рядом. Вот что надо ребенку. Здоровое питание, нормальное, свойственное его возрасту. Там прогулки своевременные. Ну там одежда соответствующая, от холода защищать и от дождя. Вот это надо ребенку. Если заболел, полечить вовремя, потому что здесь врачи, здесь больницы, здоровых детей почти нет. Все бегают лечиться в очередях. По 50 человек стоят в очереди, чтобы попасть к врачу. Если был ребенок здоров, если в этой очереди все здоровые, вы можете не заразиться. А если в этой очереди и больные детишки тоже сидят? Пока в очереди сидели 2 часа, ребенок орал, плакал там и все прочее, ушли с инфекцией. Не нужны врачи, но в поликлиниках бывает и в больницах что-то прихватывают, говорят, помимо лечения еще что-нибудь оттуда приносят. И вот, значит, они думали, год от года откладывали, наконец-то решились. Ну вот уже ребеночек большой, уже 6 лет, но теперь он уже поймет, что такое море. Он теперь запомнит это приятное впечатление и хочется за них продолжить. И что дальше этот ребенок будет? Каждый год у вас клянчить это море, правильно? Соблазните один раз. Прилепится к миру и будет в скорби, что на будущий год папа денег не заработает, кризис какой-нибудь ударит и на море не поедете. И будет скорбь у ребенка. Привязали специально? Привяжете. Но нет. Мы же надеемся на хорошее, правда ведь? Все будет хорошо. Хорошо, денег заработал папа. Поехали на море. Первые дни, говорят, счастье. Счастье. В раю же не бывали? Вот это рай. Это рай. Вода такого цвета, говорят, бирюзового. Да ну. Да ну. Как вода бирюзового? Бирюзового цвета вода. Ветерок ласкает. Солнышко светит. Не сгореть бы только. А ребенка намажем специальным кремом, чтобы он не обгорел. Кто его знает, как этот крем на кожу еще действует. Надо потолще мазать, чтобы не сгорел. Но целый день надо там на море сидеть. Еда другая, вода другая, воздух другой. Ребеночек наслаждается вместе с ними, весело. Папе с мамой больше весело, чем ребенку. Он тоже веселится, глядя на них. Море он не видел впервые. Вот что ему приятно, неприятно. Может, в ванной ему приятнее даже было. Кто его знает, но он тоже вместе с ними радуется. По прошествии нескольких дней, путевка-то там короткая, говорят, ну, там 10 или там сколько дней. По прошествии нескольких дней, ребенок, насытившись, видимо, этими благами, перестает принимать пищу. Очередной раз поел, его вырвало. Родители заволновались. Но думают, это может так, вот проскочит. Ребеночек, слабость у него туда-сюда. Проверяют, смотрят своими средствами, вроде пока ничего опасного нет. Температуры даже еще нет, никаких больше симптомов нет. Ну, может так вот что-нибудь. Все еще раз пытаются кормить опять, он поел и снова вырвало. Ребеночек слабеть начинает. Ночь прошла, уже ничего не дают, водичку чуть-чуть пьет. На утро надо бы просыпаться, может он веселенький будет, как вчера. Нет, он не веселенький. Он проснулся, водички немножко попил, и опять лежит, глазки закрыты. На глазах у родителей худеть начинает ребеночек. Они еще второй день ждут. Но может еще ничего страшного. Может еще вот это так, что-то так. Там же другая страна, там же другая медицина, там как-то еще попасть, и язык другой, и все. Там, правда, предусмотрена страховка какая-то, но цена у этой страховки разная бывает. Итак, на третий день ребенок телом похудел, трое суток ничего не ел практически. Все время лежит с закрытыми глазками. На море никто уже не ходит, даже папа не ходит на море. Мама сидит, плачет рядом уже с ребеночком в чужой стране. Уже хочется домой. Изо всех сил хочется домой. А куда ты домой, человек? Тебе добираться до дому 12 часов. И у тебя не сегодня билет на самолет. И ты какого ребенка повезешь в самолете сейчас? Он у тебя долетит до дома только? Наконец они понимают, что дело серьезное, и надо уже медицину. Звонят там в соответствующее место, что-то там платят, как положено по договору. Вызывают такси, их везут в какое-то медицинское заведение, которое на больницу не очень похоже, но там врачи, которые, хотя и без перчаток, голыми руками, но все делают. Значит, взяли анализы, кровь. Видимо, быстро проверили, что кровь не представляет чего-то опасного. То есть состояние по крови вроде как не опасное. И тогда они делают просто капельницу, глюкозу вливают ребенку, что он есть-то ничего не может, и он ослаб за трое суток. Уже и ходить не может, да? И говорит еле-еле. Делают капельницу и говорят, все, езжайте. А им на утро надо на самолет, на утро, в 6 утра. Ночью вот им сделали капельницу ребенка, и все, езжайте. Ну, как впечатление? Это я говорю со стороны. А представляете, вот это все вот переживать как, да? Вот мечтание, вот эта вот любовь вот к этому миру, вот эти вот искушения от этого мира, которые мы то тут, то там все равно получаем в погоне за благами этого мира, который нам предлагает эти блага. И вот так, после этих капельниц, в 6 утра ночи не спали, соскочили, автобусом ехали, не знаю сколько, до аэропорта, потом не знаю сколько часов в аэропорту ждали самолет, потом самолет 4 с лишним часа летел, потом еще, прилетев домой, надо еще доехать до дому. И все это должен был вынести ребенок, который в состоянии вот таком, не поймешь, жизнь или не жизнь. И вот говорят, ребенок, Устами младенца глаголит истина, да? Народная мудрость говорит. Ребенок, когда его довезли до дома, он сказал: больше я на этот юг. Понимаете, что дальше, да? Вот так. Вот как скорби этого мира, как они помогают нам в том, чтобы отторгнуть этот мир, отторгнуть. Поэтому посмотрите, если Господь уберет скорби этого мира от нас, то мы будем любить мир всеми фибрами души. Мы никогда его не разлюбим, он будет так приятен нам, больше рая, больше Творца, больше Бога. И чтобы мы не влюбились в мир так сильно, чрезмерно сильно, Господь не запрещает и скорбям быть от этого мира, чтобы эти скорби вразумляли нас, что все благо, любое благо этого мира – это ложь, это имитация. По сравнению с истинным благом, которое имели люди в раю, к которому нас сейчас приглашает Господь по своей искупительной жертве. Вот эти блага мира – это дрянь, это подделка. И мы никогда в это не поверим, пока не будем в этом мире нарываться вот на эти скорби. Итак, это убедительно для нас с вами, что скорби этого мира нам абсолютно необходимы, чтобы перестать этот мир чего? Правильно? Любить. Ну, убедительный ответ, да? Поразительно просто. Вот как святитель Игнатий умеет так это открыть, показать, я только повторяю, пример свой привел, а суть-то вся им открыта, описана. Какая глубина духовных понятий у него, какая глубина познания тайн вот этого человеческого естества, тайн мира, тайн действия зла в мире, промысла Божьего. Итак, не любите ни мира, ни того, что в мире. И чтобы не любили так крепко, скорби нужны. Опять кто-то говорит: но не все же так, но не все же так. Некоторые благополучно ездят, и детишки там не болеют, и возвращаются здоровенькие, и на будущий год хотят изо всех сил еще съездить. Но не в этом виде их Господь научил, но не в этом виде. Но разве других нет соблазнов от мира? Есть, есть. Мы опять смотрим на богатых и говорим: да вот они себя со всех сторон обставили, обеспечили. Уж их-то эти скорби не заденут. Ну вот, про одного человека пишут, занимает такой-то пост в такой-то известной организации в России. Обеспечен, конечно, наверное, ну, очень хорошо. А вот дети. А с детских лет родители хотят дать своим детям что в этом мире? Счастье. Счастье, вот это счастье, вот этого мира. Никаких проблем у ребенка нет. Дома няни, уборщики, уборщицы всякие там, в саду ходят, там стригут, постригают. Ему нечего делать. Телевизор, пожалуйста, компьютер, пожалуйста, там с детских лет игры эти все, пожалуйста, игрушки, какие угодно. Подрос немножко, нужна новая игрушка, автомобиль. Купили новую игрушку. Игрушка же должна быть какая-нибудь особенная, потому что ж люди-то особенные, да? Игрушка с объемом двигателя 5,5 литров. Водители знают, что это такое? Когда говорят, если на педаль нечаянно нажать сильно, то она может взлететь, такая машина. Ну, надо же хорошую машину, любимый сынок. Ну а что, опыт жизни откуда у такого сынка? Птенец еще юный. Перышек еще нет. Как они приобретаются? Жизненный опыт. В бедах. На педаль надавил. Ехал быстро. Поворот крутой. Машина вот так. Потом еще вот так. Потом еще вот так. Два раза, говорят, перевернулась. Когда приехали работники полиции, ДПС называется, да? Забыл, как называется? Работники ГАИ, раньше называлось так. Они были невероятно удивлены, что после таких кувырканий из машины вылезли два паренька живые. Живые, они говорят: нет, парни, обычно живыми не остаются в таких условиях. Не остаются. Пустяковые там травмы, пустяковые царапины, там сотрясение мозга, так это ерунда. Все. Это все ерунда. Даже ни одного серьезного перелома. Опыт. Так приобретается опыт. Другой сынок на такой же машине ездил. Просто так по дорогам ездить неинтересно. Поехал зачем-то по обочинам ездить, по бордюрам ездить, туда-сюда. 5-10, видеокамеры засняли. Папе позор. Папе позор. Скорбь. От мира скорбь. Вот так она неправильная любовь к детям. Это тоже неправильная любовь к миру. Вот так оно портить. Вот так оно неправильно воспитывать. Скорбь обязательно придет. Обязательно. Ладно, если живые пока. У кого-то говорят, в наркотики ударился. Ну, одно удовольствие, ну, другая приятность, ну, третья приятность, ну, 100 приятностей. Ну, знаете, они приедают все время, да? Слышали такое? Любая приятность этого мира, она постепенно доедает. Почему? Потому что они же все ложные, это же все подделки. Это же все обман. Там же внутри отрава какая-то определенная заложена. Оно не может всегда наслаждаться одинаковой силой. Поэтому чем более человек ищет этих увлечений, тем более подкидывает дьявол в этом мире, но они более и более опасны. Наконец достигает самого опасного искушения, попадает на наркотики. Папа в отчаянии, начинает трясти его, начинает бить его. Говорит, ты лучше бы пил умеренно, чем ты вот на наркотики сел. Ну, сынок напуганный там всеми страхами, папа начинает пить умеренно. Ну, кто, что, разве можно пить умеренно? Когда человек испытал действие страсти, когда он знает этот эффект, кайф, от наркотиков вот такой кайф, а пил кайф не такой. Значит, надо пить очень много, чтобы достигнуть примерно того же уровня. Ну и напился очень много. А там наделал дел очень больших. Это не скорбь, это тоже скорбь. Поэтому, как это там у нас было, богатые тоже плачут, да? Поэтому не будем соблазняться, братья и сестры. Если мы из простого сословия или уровень нашей жизни ниже среднего, то не будем смотреть на людей, обеспеченных в этом мире, и завидовать им. Это несерьезно, это глупо. Мы не знаем их жизнь. Мы не знаем, почему они ненавидят друг друга в семьях. Почему? Да потому что они не могут поделить это самое богатство. Они составляют брачные договоры, в которых это твое, это мое. А если это стало больше, это стало меньше. Внутри семьи зависть. Нет общего, нет основания. Деньги разделяют. Один едет отдыхать туда со своими друзьями, другой едет отдыхать сюда со своими друзьями. Там что бывает? Там бывает то, что бывает. Что объединяет людей? Почти ничего. Брачный контракт. Поэтому, чем мы проще здесь на земле, тем легче нам защититься от соблазнов этого мира. Чем дальше человек приподнялся по этой ступеньке, ну или так нам показать, опустился по этой ступеньке вниз, тем тяжелее ему удержаться от этих соблазнов, тем больше у него скорби. Научиться противостоять этим скорбям без веры невозможно. Обойти их невозможно, как говорят нам отцы и учителя церкви. Они непременно будут здесь на земле. Любому человеку, любому. Поэтому наша с вами задача научиться эти скорби понимать правильно и использовать их во спасение. Дальше говорит святитель Игнатий. Вот с другой стороны скорби от человеков. Ну что это за скорби, знаете? Каждый себе, наверное, испытывал. О чем тут идет речь? Скорби от человеков. Кто такие человеки? Ближние наши. И как там Господь нас предупредил? И враги человеку. Домашние его. Ну, начиная с самой семьи. Тут же враги живут с нами. Ну, что за такое? Должны быть помощниками. Должны разделять наши скорби, вместе нести. Закон же говорит, друг друга тяготы носите. Да? Закон читали? Читали. Почему живем-то по-другому? Христиане все. Все христиане. Почему не можем этот закон исполнить в семье? Да потому что такие христиане, правда ведь? Ну такие христиане, потому что самолюбие в нас еще намного сильнее, чем смирение. Намного сильнее. Мы еще не начали ту правильную борьбу, от которой постепенно начинают ослабевать страсти и постепенно начинают зарождаться на их месте добродетели. Как бы росточек такой начинает пробиваться сквозь толщу этих грехов и страстей. Как-то нет-нет, да проявится, вылезет, наступи на него сапогом. Морозец легкий пробежит, все, его уже опять нет. А если еще даже росточек не вылезал, еще страсти свои развиваем, любим, они все крепче и крепче. Итак, скорби от человеков – это особая категория скорби. Но святитель Игнатий опять премудро нас утешает. Утешает. Он говорит, что евангельский закон приписывает нам правила отношения к ближним. Евангельские заповеди. Те заповеди, которые мы сами должны знать. Которыми мы должны руководствоваться, по которым должны жить. Часть этих заповедей, они учат отношению к ближним. И если их стараться выполнять, эти заповеди, по отношению к ближним, то что будет с нами? Ну, кто пробовал? Что бывает с нами при этом? Да мы видим, что ничего у нас не получается. Ничего не получается. И враги человеку, домашние его, вот какая сторона получается. Не можем терпеть наших домашних. Они что своим самолюбием? Оно же из них так же прет, как и из кого? Как и из меня. Сталкиваются два барана лбами, только искры летят. Это так у нас в семьях христианских. Ладно, если мы все-таки христиане и боимся ада. Хотя бы потом вот потремся, побьемся лбами, а потом говорит, ну ладно, прости меня. Второй говорит, ну ладно, прощаю, куда тебя денешься? Вот помирились, да? Ну хоть бы так, ну хоть бы так, ну хоть бы уж не разрывало совсем-то в разные стороны. Семья же это же нож, это же крест, это же надо нести. Если взял человек один раз в жизни, ну и неси до конца. Это не перчатка, которую снял, выкинул, взял другую, купил, одел. Семья. Тут же муж и жена, плоть одна, одним телом стали. Ну как его разделить, как его разрубить-то? Отрубили половину, чужие, какой же я жилец-то буду? Он говорит, так я ее половину себе зато приобрел. Ну вот и пошел. Пошел. Половина своя, половина от жены. Куда пошел? С половиной жены далеко не уйдешь. Так и она. В случае расторжения семьи, разрушения брака, она свою половину понесла, а половину мужа понесла. Это скорби, это крест. Часть ноши мужа ей перешла, часть ноши жены мужу перешла. Вот развалились и пошли, думают, все избавились. Нет, ты здесь прицепил человек, прихватил и пошел с этим туда дальше. И думал, ты освободился. Нет, ты так и будешь теперь до конца жизни тащить в себе. Еще и то, что ты приобрел с жены. И она так же будет. Какой смысл? Вторую себе пару нашел, а там от второй-то половины своей новой-то что приобрел? Ее скорби или его скорби? Ну и сколько так можно насобирать? Свои тащить не хотим. Свое родное нам душит нас, не в моготу. Ползем, пищим, придавлены, набираем чужого еще. Вот так вот несерьезно бывает в нашей жизни. Уж свое взяли, так надо нести свое. Надо научиться только нести. Итак, скорби. Скорби, вот, скорби от человеков. А всякие посторонние человеки, сколько нам причиняют зла? Соседи шумят. Соседи по ночам какие-нибудь там песни, танцы устраивают. То затопили, то там в подъезде там наплевали и нагадили. На работе неприятности с коллегами, от начальников. В обществе всякие страхи, переживания от того, что цены растут, инфляция, зарплату не повышают, пенсию не повышают, коммунальные расходы растут. Там в мире нервотрепка уже такая, что уже есть реальная угроза, а вдруг начнется уже ядерная война. Кто-то конкретно говорит, что вот столько-столько ракет, завтра кнопку нажали и все. Итак, скорби от человеков, вот эти вот, это же все люди порождают, люди. Причина их в том, что каждый человек поврежден, как и я. И вот эти скорби, этими скорбями, мы друг друга вот так и давим. И тяжко жить. Но святитель Игнатий говорит, в этом добро? Он говорит, в этом благо. В этом благо. Ну какое, святитель Игнатий, ну уж здесь-то никак не выкрутится. Здесь столько неприятностей, что вообще одни неприятности. Какое тут может быть благо, когда кругом одни враги? Святитель Игнатий вот так рассудил. Он говорит, что среди всех заповедей, которые написаны в Священном Писании по отношению к ближним, то есть заповеди, которые мы должны соблюдать по отношению к ближним. Как давайте какие-нибудь их назовем? Что это за заповеди? Ну, очень высокая заповедь, да. Очень высокая заповедь. Но давайте чуть-чуть попроще. У желающего у тебя занять, не отвращайся от него, да? У взявшего в долг не требуй назад. Ну что там еще? Желающему судиться с тобой из-за верхней одежды, что там надо отдать? Сорочку еще надо отдать. Ну то есть, вот есть набор заповедей, которые, ну, крайне, кажется, так неприятны, тяжелые. Но, в общем-то, их как-то надо пытаться исполнять. Если мы христиане, надо учиться этому. Но вот если мы эти малые заповеди начнем делать постепенно, то святитель Игнатий говорит, что вот через эти самые скорби, которые приходят к нам от человека, заповеди как раз нас учат, как эти скорби воспринимать, как надо поступать в эти моменты этих самых скорбей. И дальше Евангелие нам говорит: благословляйте проклинающих вас. Когда нас проклинают, нам скорбно это все? Скорбно. Итак, если такая скорбь сваливается на нас, закон нам говорит: благословляйте. Делайте добро ненавидящим вас. Если нас кто-то ненавидит, открыто, явно, и говорит это, и изображает, и всякими действиями это доказывает, скорбно? Очень бывает скорбно. Ну, крайне вот так вот тяжело. Вот. А поступать-то надо вот так, как говорит Евангелие. И молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. И это часто случается. И как надо поступать? Не злиться, не обижаться, не мстить, а молиться за них. Как молиться? Отче, прости им. Они не понимают, что делают. Но они не понимают. Но если бы не знали Евангелие, они бы же понимали это все, да? Что после этой короткой жизни будет смерть. Но они должны это понимать, но забыли. А то, что после смерти бывает еще что? Суд. И если не жил по-евангельски, после этого суда будет справедливый приговор на вечную муку куда? В ад. И вот если бы они это понимали, ну как я, например, я же уже понимаю. И поэтому я и хочу учиться и благословлять, и прощать, и терпеть, и делать им добро, тем, кто мне причиняет зло. Итак, если бы они понимали, они бы тоже, может, как я бы уже пытались это делать. Но они даже не понимают этого. Потому они даже не делают этого. Они делают явное зло. И, наконец, Господь говорит: ударили по правой щеке, подставляй другую. Итак, какое рассуждение дальше святитель Игнатий предлагает? Вот эти все скорби, которые оговариваются, как себя надо вести вот этими заповедями, и эти скорби никак исключить жизни нельзя. Все равно, не домашнее, значит, внешнее, не внешнее, значит, где-нибудь там, то есть не соседи, значит, вот на работе, не на работе, значит, в обществе или в мире. Через человеков эти скорби всегда будут приходить, потому что они так же, как и я, что? Повреждены. Они не могут делать совершенного добра. Не могут. Точно так, как и я не могу его делать. Значит, мы будем друг другу причинять скорбь. Но в этой тренировке, в этих упражнениях, мы с вами можем учиться исполнять евангельский закон по отношению к ближнему. Значит, смотрите, как рассуждает святитель Игнатий. Если мы самые простые заповеди по отношению к ближнему будем исполнять в моменты этих нападок, в моменты этих искушений, то тогда мы можем, постепенно упражняясь, с помощью Божьей благодати, исполнить самую высокую заповедь по отношению к ближним. Исполняя низшие заповеди, более простые по отношению к ближним, мы рано или поздно с Божьей помощью сможем приучиться исполнять заповеди, самую высокую заповедь по отношению к ближним. Это какая заповедь? Любите врагов ваших. Как мы ее исполним? Эту заповедь. Это же закон. Это же правило христианской жизни. Без него как спастись? Не исполняя закона, спастись невозможно. Как исполнить закон, если не будет врагов? Если не будет искушения от человека? Как исполнять? Невозможно исполнять. Поэтому Бог не препятствует быть этим искушением от людей в мире, в наших семьях, в обществе, во всем мире. Чтобы у нас была возможность исполнить евангельский закон по отношению к ближним. И самую высокую заповедь по отношению к ближним, которая есть любовь ко врагам. И дальше посмотрите, как рассуждает святитель Игнатий. Если же мы в этих упражнениях кровопролитных, тяжких, научимся любить врагов своих, то этим нам открываются врата к беспрепятственному вхождению в самую высшую заповедь любви. Это какая заповедь? Любовь к Богу. Ну вот, вот оно благо. Это нам дает возможность зайти на высшую степень любви, любви к Богу. Это нам, наивным современным христианам, надо знать, чтобы мы с вами не думали, иметь любовь к Богу с первых шагов. С первых шагов здесь по полу храма. По полу храма. Еще не успели зайти в храм, уже начинаем пытаться любить Бога. Выжимать из своего сердца, страстного, греховного, какие-то чувства любви к Богу. Ну, тот же святитель Игнатий говорит, они противны Богу. Бог не может их принять, потому что Он есть совершенство. Он может принять только ту любовь, которую... Что? Вот вы знаете ответ? Он может принять от нас только ту любовь, которую...
Жертвенная любовь.
Которую Он сам нам даст, как дар благодати. Потрясающий ответ. Итак, никакая другая любовь не может быть достойна Всесвятого, Всевышнего Бога, а только та, которая от Него исходит, дается нам действием благодати и как бы отражается от нас и может быть возвращена туда, к Богу, к источнику. У нас нет источника этого, он есть только в Боге. Но достигнуть этого, еще раз подчеркнем, достигнуть высшего состояния христианского, исполнение высшей заповеди христианской, заповеди любви к Богу, может лишь только тот человек, который прежде откроет дверь в эту любовь тем, что исполнит заповедь по отношению любви ко врагам. Заповедь любви ко врагам исполнит. А это можно исполнить только тогда, когда мы более мелкие искушения и скорби научимся терпеть от человеков, которым Господь не запрещает в жизни быть. Итак, опять нас святитель Игнатий убедил, да? Выгодно? Ну, чуть молчите. Как представим, да, это что? Это как? А это так вот. Это вот через крест проходить. Это вот кровь проливать. Они же искушают каждый день. Они же как издеваются прямо. У них откуда только сила-то берется мучить-то нас так все время, изо дня в день. Пакости. Вы что, специально родились для того, чтобы пакости мне делать, что ли, мы говорим, да? Мы возмущены просто. Возмущены. Мы недоумеваем. Где только сила у людей берет? Совесть-то вообще есть или нет? Мы говорим, да остановись ее в конце концов. А сатане или что ли? Мы говорим, ну ты сам-то какой? И такого в жизни делал не раз, по-честному сказать. Не в одном виде, так в другом виде. Ну, приемлешь достойный по делам моим, по делам своим, человек. Принимаешь достойный. То, чего посеял, то и жнешь вроде бы. Кажется, все по закону. Нет. Сам когда делаю, себе что при этом? Прощаю все. Все прощаю. Да подумаешь, что так-сяк оправдаемся 100 раз. Когда нам сделают, так мы эту вину 100 раз возвалим, взвалим на человека и увеличим ее, раздуем 100 раз. Что как будто этот человек вообще деспот, злодей, там урод, и не знаю кто, и вообще хоть как его назовем. И всем расскажем. И всю жизнь забыть не можем, да? Пакость какую-нибудь обязательно сделаем. Пока не отомщу, человек говорит, не успокоюсь. Жить не могу, спать не могу. Это бы, ладно, мирские люди делали. Это христиане современные так делают. Такие случаи есть. Только надо чуть-чуть туда копнуть у человека, поглубже вот там, поглубже. И на домашнем уровне, что самое удивительное, дома в семьях христианских так бывает. Надуются люди друг на друга и неделю разговаривать не могут. И что, говорят? Ну, на исповедь надо идти теперь, к субботе. И что делать-то? Ну, я его терпеть не могу, я смотреть не могу. Я ему все простил, но видеть не могу. Слышу, идет по коридору, я в своей комнате лучше подожду, выжду момент. Пускай сходит там, сделает на кухню, что надо. Я потом пойду, сам поем. Видеть не могу. Говорят, ну, так вы так обижены, что ли? Не, ну, конечно, если зло приключится какое-нибудь, беда, вот руку сломают, я, конечно, выйду, я, конечно, помогу. Проявлю свое великодушие, скорую вызвать, да, конечно, великодушие проявлю, да. Нет, ты выйди на харю на его, посмотри, просто посмотри на харю на его. Я лучше не буду смотреть. Почему, говорят? Ну, потому что я не выдержу, говорят, и что-нибудь скажу. А в ответ опять услышу то, что вчера наговорили друг другу. Ну зачем повторять? Можно мы неделю поживем молча? Видите, вот оно наше состояние. Вот такая вот горестная такая правда обличается наше нутро здесь. А почему не пойти сразу? Не сокрушиться, не ужаснуться, что я наделал? Я оскорбил Христа в этом моем ближнем. Он крещен, как и я, в нем Христос. Я Христа сейчас так оскорблял, обзывал, презирал, угрожал ему. Не страшно? А может быть, это все-таки Христа не касается никак? Это же этот вот, мой же, домашний такой, такой-сякой розеток, я его облупленного с детских лет знаю. Ну? Так кому я это сказал-то, все сделал-то? Христу или...
Христу.
Господь сам так сказал. То, что одному из малых сих сделали, мне сделали. Ну как мы против этих заповедей? Куда, где мы там проскочим? Господь заповедями огородил нас. И все взаимоотношения, которые с ближними мы должны выстраивать, они заповедями все оговорены. И если мы не знаем эти заповеди, вот и строим, что попало. Дома, в своих семьях, на работе относимся как попало. Вот как страсти заставляют, ну так мы и делаем. То учим, то назидаем, то презираем, если отвергли наше научение. То злимся, то обижаемся, то простить не можем. Так ведь закон же есть. Если вы не прощаете вашим ближним прегрешения их, то и что там дальше-то? И Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших. Закон, закон. Обставленный опять забором с этой стороны, и с этой, и со всех сторон. Итак, упражняясь вот в этих искушениях от человеков, мы научаемся исполнению заповедей евангельских, которые написаны по отношению к ближнему. То есть даны Богом как регламент отношения к ближнему. Как надо относиться к ближнему? Так, как говорит евангельский закон. А они нас искушают. Они скорби нам подкидывают. Но относиться к ним надо по-евангельски. И если мы эти заповеди исполним, еще раз повторим, нам предлагается от Господа через попущение вот этих же искушений, то ли от этих же самых человеков, то ли от других, нам предлагается еще исполнить самую высокую заповедь по отношению любви к ближнему. Это любовь ко врагам, когда ближние являются действительными врагами. Но даже тогда, по примеру самого Господа Иисуса Христа, даже будучи распинаемыми нашими ближними, такие страдания порой причиняют, равно распятию почти на кресте. Так мучимся, аж как будто кровь проливаем. Но даже и здесь сказать, подражая Христу, «Отче, прости им». Они просто не понимают, что делают. И по возможности еще и добро им сделать нужно при этом. Итак, если мы исполним эту высшую заповедь любви к ближнему, любовь к врагам, то этим нам открывается дверь к исполнению высшей заповеди евангельской любовь к Богу. По-другому никак ее не достигнуть и никак не исполнить. Поэтому вот такое благо, как нам говорит святитель Игнатий, здесь нам тоже открывается в этих самых скорбях, которые к нам приходят от человеков, от наших ближних.